«Подумать только», — повторял он себе, и не только себе, но и миссис Уэлден, которая его не слушала. «Подумать только, что здесь родина мантикор, этих жесткокрылых с длинными волосатыми лапками, с заостренными сросшимися над крыльями и с огромными челюстями, из которых самое замечательное, конечно, бугорчатая мантикора. Это родина жужелиц-краснотелов, гвинейских и габонских жуков-голиафов, ножки которых снабжены шипами. Родина пятнистых пчел-антидий, откладывающих свои яйца в пустые раковины улиток. Родина священных скарабеев, которых древние египтяне почитали как богов. Здесь родина бабочки-сфинкса, иначе говоря, бабочки-мертвая голова, которая сейчас распространилась по всей Европе. Родина беготовой мухи, укуса которой так боятся сенегальцы. Да, здесь можно сделать изумительные открытия, и я их сделаю, если только эти славные люди позволят мне заняться поисками». Мы знаем, кто были эти славные люди, которых кузен Бенедикт даже и не думал осуждать. Впрочем, как уже сказано, Нигора и Гаррис предоставляли ученому-энтомологу некоторую свободу, тогда как Диксенд во время перехода от океанского побережья до Кванзы строго-настрого запрещал ему всякие экскурсии. Наивный ученый был весьма растроган такой снисходительностью. Итак, кузен Бенедикт был бы счастливейшим энтомологом на свете, если бы не одно грустное обстоятельство. Жестяная коробка для коллекции по-прежнему висела у него на боку, но очки уже больше не украшали его переносицу, а лупа не висела на его груди. Слыханное ли дело? Ученый-энтомолог без очков и без лупы. И однако кузену Бенедикту не суждено было вновь вступить во владение этими оптическими приборами, ибо их похоронили на дне ручья вместе с чучелом короля Муани Лунга. Несчастному ученому приходилось теперь подносить к самым глазам пойманное насекомое, чтобы различить хотя бы самые заметные особенности его строения. Это служило источником постоянных огорчений для кузена Бенедикта, и он готов был уплатить любую сумму за пару очков, но, к несчастью, этот товар был слишком редким на ярмарке в Казонде. Как бы то ни было, кузену Бенедикту предоставили право бродить по всей фактории Жозе Антонио Алвиша. Всем было ясно, что он не способен бежать. Впрочем, фактория была обнесена со всех сторон высоким частоколом, через который нелегко было перелезть. Однако сам этот огороженный частоколом участок имел в окружности почти целую милю. Деревья, кусты, несколько ручейков, бараки, шалаши, хижины. Всего этого было более чем достаточно для поисков всяких редкостных насекомых, которые могли, если не обогатить, то, по крайней мере, осчастливить кузена Бенедикта. И он действительно поймал несколько насекомых и так старательно изучал их невооруженным глазом, что чуть не потерял зрение. Но, в конце концов, пополнил свою драгоценную коллекцию, а кроме того успел набросать в общих чертах план фундаментального труда об африканских насекомых. Если бы ему удалось еще найти какого-нибудь нового жука и связать с находкой свое имя, ему нечего больше было бы желать. Если имение Алвиша было достаточно велико для ученых прогулок кузена Бенедикта, то маленькому Джеку оно казалось огромным, и ему позволяли свободно бегать повсюду. Но малыш не искал удовольствий, столь естественных для его возраста. Он редко покидал мать, которая не любила оставлять его одного и все время боялась какого-нибудь несчастья. Джек часто говорил об отце, которого он так давно не видел. Он просил поскорее вернуться к папе. Он спрашивал мать о старой Нэн, о своем друге Геркулесе, о бате, Актеоне, Остине и о Динго, который тоже покинул его. Он хотел видеть своего приятеля Дика Сэнда. Впечатлительную детскую душу переполняли счастливые воспоминания, и он жил только ими. Но на расспросы сына миссис Уэлден могла ответить только тем, что прижимала его к груди и осыпала поцелуями. Все, что она могла сделать, это не плакать при нем. Однако миссис Уэлден не могла не заметить, что во время переезда от Кванзы до Казонде с ней обращались совсем неплохо, и ничто не указывало на намерение изменить такое отношение к ней здесь, в имении Алвиша. В фактории жили только те невольники, которые обслуживали самого работорговца. Все прочие представляли собой товар и жили в бараках на площади, откуда их и забирали покупатели. Сейчас склады ломились от запасов различных тканей и слоновой кости. Тканей, которые Алвиш обменяет на невольников во внутренних областях Африки, и слоновой кости, которая будет продана на главных рынках континента для вывоза в Европу. Итак, в фактории жило немного людей. Миссис Уэлден с Джеком занимали отдельную хижину, кузен Бенедикт – другую. Со слугами работорговца они не встречались. Ели они за одним столом. Кормили их сытно. Козлятиной, бараниной, овощами, маниокой, сорго и местными фруктами. К миссис Уэлден была особо приставлена Халима, молодая невольница. Эта дикарка привязалась к ней и как умело проявляла свою преданность, несомненно искреннюю. Миссис Уэлден почти не видела Алвиша, занимавшего главное здание фактории, и совсем не видела Нигора, который жил где-то в другом месте. Непонятное отсутствие Нигора удивляло и беспокоило миссис Уэлден. «Чего он хочет? Чего ждет?» — спрашивала она себя. «Зачем он привез нас в Казонде?» Так прошли 5 дней после прибытия в Казонде каравана Ибн Хамиса, 2 дня до похорон Муани Лунга и 3 дня после них. Несмотря на собственные горести и заботы, миссис Уэлден не могла забыть о том, что ее муж должен быть охвачен отчаянием, ведь ни его жена, ни его сын не вернулись в Сан-Франциско. Он не мог знать, что его жена приняла роковое решение совершить плавание на борту Пилигрима и, вероятно, думал, что она приедет с одним из океанских пароходов. Однако эти пароходы прибывали в порт Сан-Франциско регулярно в положенные сроки, но ни миссис Уэлден, ни Джека, ни кузена Бенедикта на них не было. Кроме того, пора уже было вернуться в Сан-Франциско и Пилигриму. Но он не появлялся, и, не получая от него никаких известий, Джеймс Уэлден, должно быть, занес этот корабль в список пропавших. Но какой страшный удар постигнет его в тот день, когда придет сообщение от его оклендских корреспондентов, что миссис Уэлден выехала из Новой Зеландии на борту Пилигрима? Как поступит мистер Уэлден? Он, конечно, не примирится с мыслью, что его жена и сын погибли в море. Но где он станет их искать? Конечно, на Тихоокеанских островах и, быть может, на побережье Южной Америки. Но никогда ему не придет в голову мысль, что его жена и сын могли попасть в мрачную Африку. Так рассуждала миссис Уэлден. Но что могла она предпринять? Бежать? Как? За каждым ее движением следили. А кроме того, бежать означало углубиться в эти густые леса. Пойти навстречу тысячам опасностей, чтобы попытаться проделать путь к побережью длиной более 200 миль. И все же миссис Уэлден готова была пойти на этот риск, если не представится никакой другой возможности вернуть себе свободу. Но прежде чем принять решение, она хотела узнать, каковы намерения Нигора. И она их, наконец, узнала. 6 июня, через 3 дня после погребения короля Муани Лунга, Нигора пришел в факторию, где он ни разу не появлялся после своего возвращения и направился прямо к хижине, в которой поселили его пленницу. Миссис Уэлден была одна. Кузен Бенедикт совершал очередную научную прогулку. Маленький Джек под присмотром Халимы играл внутри ограды фактории. Нигора толкнул дверь хижины, вошел и сказал без всяких предисловий. «Миссис Уэлден, Том и его спутники проданы работорговцу из Уджиджи».
«Да поможет им Бог», — сказала миссис Уэлден, вытирая слезу.
«Нэн умерла в дороге, Дик Сэнд погиб».
«Нэн умерла? И Дик?»
— вскричала миссис Уэлден. «Да, было только справедливо, чтобы ваш 15-летний капитан заплатил своей жизнью за убийство Гарриса. Вы одна в Казонде, миссис Уэлден, совершенно одна, и находитесь всецело во власти бывшего Кокос Пилигрима, понятно?» Увы, Нигора говорил правду даже в том, что касалось Тома и его товарищей. Старый негр, его сын Бат, Актеон и Остин накануне покинули Казонде с караваном работорговца из Уджиджи, даже не получив возможности повидаться с миссис Уэлден, даже не зная, что она находится в Казонде, в фактории Алвиша. Они уже брели по направлению к области Больших озер. Перед ними лежал путь, длина которого измерялась сотнями миль. Немногим людям удалось пройти по нему, и мало кому посчастливилось благополучно вернуться.
«Ну что ж», —
прошептала миссис Уэлден и молча устремила взгляд на Нигора. «Миссис Уэлден», — отрывисто заговорил португалец, — «я мог бы отомстить вам за все унижения, какие я вынес на Пилигриме, но я готов довольствоваться смертью Дика Сэнда.
«Сейчас я снова становлюсь купцом, и вот какие у меня виды на вас».
Миссис Уэлден продолжала смотреть на него, не произнося ни слова.
«Вы», — продолжал Нигора, — «ваш сын — этот дурень, который гоняется за мухами, представляете собой известную коммерческую ценность. И этой ценностью я намерен воспользоваться. Короче говоря, я намерен вас продать».
«Я свободный человек», — твердо ответила миссис Уэлден.
«Если я захочу, вы станете рабыней».
«Кто посмеет купить белую женщину?»
«Есть человек, который заплатит за вас столько, сколько я запрошу».
Миссис Уэлден на мгновение поникла головой. Она знала, что в этой ужасной стране все возможно.
«Вы меня поняли?» — повторил Нигора.
«Кто этот человек, которому вы намерены меня продать?» — спросила миссис Уэлден.
«Продать или перепродать, так я полагаю», — издевательски ухмыляясь, сказал португалец.
«Как имя этого человека?» — настаивала миссис Уэлден.
«Этот человек — Джеймс Уэлден, ваш муж».
«Мой муж?» — воскликнула миссис Уэлден, не смея верить своим ушам.
«Он самый, миссис Уэлден, ваш муж. Ему-то я и собираюсь не просто вернуть, но продать жену и сына и в качестве бесплатного приложения блаженного кузена».
Миссис Уэлден задала себе вопрос, нет ли в словах Нигора какой-нибудь ловушки. Но нет, он, очевидно, говорил серьезно. Такому отъявленному негодяю, для которого поживо важнее всего, можно было поверить, если речь шла о выгодной для него сделке. А эта сделка действительно сулила ему немалую прибыль.
«Когда же вы думаете совершить эту продажу?» — спросила миссис Уэлден.
«Как можно скорее».
«Где?»
«Здесь. Мистер Уэлден не задумается приехать в Казонда, чтобы выручить из беды жену и сына?»
«Разумеется, но кто известит его об этом?»
«Я сам. Я отправляюсь в Сан-Франциско и повидаюсь с вашим мужем. Денег на путешествие у меня хватит».
«Тех денег, что вы украли на пилигриме?»
«Тех самых. И еще других», — нагло ответил Нигора. «Однако я хочу продать вас не только быстро, но и дорого. Я полагаю, ваш муж не пожалеет 100 000 долларов?»
«Не пожалеет, если они у него есть», — холодно ответила миссис Уэлден. «Однако мой муж, если вы скажете ему, что меня держат в плену в Казонде, в Центральной Африке».
«Именно так.
Мой муж не поверит вам, если вы не представите доказательства. Он не будет настолько безрассуден, чтобы по одному вашему слову броситься, очертя голову, в Казонде».
«Он приедет сюда», — возразил Нигора, «если я доставлю ему написанное вами письмо, в котором вы изложите положение дел и отрекомендуете меня своим верным слугой, счастливо спасшимся от дикарей».
«Я никогда не напишу такого письма», — еще более холодно сказала миссис Уэлден.
«Вы отказываетесь?» — вскричал Нигора.
«Я отказываюсь».
Мысль об опасностях, которым подвергнется ее муж, приехав в Казонде, недоверие, с каким она относилась к обещаниям португальца, легкость, с которой последний, уже получив выкуп, мог задержать мистера Уэлдена, все эти соображения побудили ее сразу без раздумья, забыв о том, что она не одна, что с ней ее сын, отклонить предложение Нигора.
«И все-таки вы напишете это письмо», — заявил Нигора.
«Нет», — твердо ответила миссис Уэлден.
«Берегитесь», — скричал португалец. «Вы здесь не одна. Ваш сын в моей власти, как и вы сами, и я сумею».
Миссис Уэлден хотела было сказать, что он не может этого сделать, но сердце ее бешено колотилось, и она не смогла выговорить ни слова.
«Миссис Уэлден», — закончил Нигора, «обдумайте хорошенько мое предложение. Через неделю я получу от вас письмо к Джеймсу Уэлдону, а не то вы горько раскаетесь в своем упорстве».
С этими словами португалец быстро ушел, не давая воли своему гневу. Но видно было, что он ни перед чем не остановится, чтобы заставить миссис Уэлдон повиноваться. Глава 14. Известие о докторе Ливингстоне.
Когда миссис Уэлден осталась одна, первая ее мысль была о том, что Нигора придет за ответом не раньше, чем через неделю. Значит, есть время подумать и принять решение. На совесть Нигора полагаться нельзя, но здесь речь шла о его выгоде. Так, коммерческая ценность, какую представляла миссис Уэлден для своего тюремщика, очевидно, должна была уберечь ее от всяких новых опасностей и от дурного обращения, по крайней мере, на протяжении ближайших дней. А за это время ей, быть может, удастся придумать такой план, который позволил бы ей вернуться к своему мужу, без того, чтобы этот последний вынужден был бы приехать в Казонде. Она не сомневалась, что, получив ее письмо, Джеймс Уэлден тотчас же помчится в Африку, невзирая на опасность этого путешествия, в самые страшные ее края. Но кто поручится, что ему разрешат беспрепятственно выехать из Казонда с женой, ребенком и кузеном Бенедиктом, когда 100 000 долларов уже будут в руках у Нигора? Достаточно ведь простого каприза королевы Муаны, чтобы всех их задержали здесь. Не лучше ли было бы, если бы передача пленников и уплата выкупа произошли где-нибудь в определенном месте на океанском побережье? Это избавило бы мистера Уэлдена от необходимости предпринимать опасную поездку во внутренние области Африки и позволило бы им преодолеть трудности, чтобы не сказать невозможность возвращения. Вот о чем раздумывала миссис Уэлден. Вот почему она отказалась сразу же принять предложение Нигора и дать ему письмо для мужа. Она понимала также, что Нигора предоставил ей неделю на размышление только потому, что ему самому нужно было время, чтобы подготовиться к поездке, иначе он постарался бы добиться своего гораздо раньше. «Неужели он действительно намерен разлучить меня с сыном?» — прошептала миссис Уэлден. В этот миг Джек вбежал в хижину. Мать инстинктивно схватила его на руки и прижала к груди так крепко, словно Нигора уже стоял рядом, готовясь отнять у нее ребенка. «Мама, ты чем-то огорчена?» — спросил мальчик.
«Нет, сынок, нет», — ответила миссис Уэлден. «Я думала о папе. Тебе хочется повидать его?»
«Да, мама, очень хочется. Он приедет сюда?»
«Нет, нет, он не должен приезжать».
«Значит, мы поедем к нему?»
«Да, Джек».
«И мой друг Дик тоже? И Геркулес, и старый Том?»
«Да, да», — ответила миссис Уэлден и опустила голову, чтобы скрыть слезы.
«Папа прислал письмо?» — спросил Джек.
«Нет, дорогой».
«Значит, ты сама напишешь ему?»
«Да, может быть», — ответила мать.
Сам того не зная, Джек заговорил как раз о том, чем были заняты мысли миссис Уэлден. И чтобы прекратить эти расспросы, она осыпала ребенка поцелуями. Надо сказать, что к различным причинам, по которым миссис Уэлден отказывалась дать Нигора письмо, прибавилось еще одно немаловажное соображение. У нее совершенно неожиданно возникла надежда вернуть себе свободу не только без вмешательства мужа, но и вопреки воле Нигора. Это был лишь проблеск надежды, слабый луч, но все же он забрезжил в ее душе. Дело в том, что за несколько дней до этого она случайно услышала обрывки разговора, которые пробудили у нее надежду на близкую и совершенно неожиданную помощь. Алвиш и один торговец метис из Уджиджи разговаривали в саду неподалеку от хижины, где жила миссис Уэлден. Вряд ли можно удивляться, что темой разговора этих уважаемых негациантов была именно работорговля. Торговцы людьми обсуждали свои дела. Они говорили о своих довольно печальных видах на будущее. Их беспокоили усилия англичан прекратить торговлю невольниками не только за пределами Африки, для чего они пустили в ход свои крейсеры, но и внутри континента, с помощью миссионеров и путешественников. Жозе Антонио Алвиш полагал, что научные исследования и географические открытия отважных путешественников по внутренней Африке могут сильно помешать свободе коммерческих операций работорговцев. Его собеседник всецело соглашался с этим мнением и считал, что всех этих ученых-путешественников и попов следовало бы встречать ружейным огнем. Нередко так действительно и бывало. Но к великому огорчению почтенных торговцев, тотчас же после убийства одного любопытного путешественника, являлось несколько других, не менее любопытных. А потом, возвратившись на родину, эти люди распускали сильно преувеличенные, как говорил Алвиш, слухи об ужасах работорговли и чрезвычайно вредили этому и без того не пользующемуся особым уважением делу. Метис сочувственно поддакивал ему и особенно оплакивал положение на рынках в Ньянге, Уджиджи, Занзибаре и во всей области Больших озер. Там побывали один за другим Спик, Грант, Ливингстон, Стэнли и многие другие. Это же целое нашествие. Скоро туда переберется вся Англия и вся Америка. Алвиш посочувствовал собрату и признал, что Западная Африка в этом отношении счастливее. До сих пор ее меньше обижали, то есть меньше посещали. Однако эпидемия путешествий начинает расширяться. Правда, Казонды она еще не захватила, но Кассанга и Бия, где у Алвиша тоже есть фактории, уже находятся под угрозой. Помнится даже, что Гаррис говорил Негора о некоем лейтенанте Камероне, у которого хватит наглости пересечь всю Африку от одного берега до другого и, ступив на африканскую землю в Занзибаре, выйти через Анголу. Опасения работорговцев были вполне обоснованы. Известно, что несколькими годами позже описываемых нами событий Камерон на юге и Стэнли на севере действительно проникли в неисследованные области Западной Африки и, описав затем все ужасы торговли людьми, разоблачили неслыханную жестокость работорговцев, а также продажность европейских чиновников, покровительствовавших этому гнусному промыслу, и указали, на кого падает ответственность за такое положение вещей. Об этих исследованиях Стэнли и Камерона ни Алвиш, ни Метис из Уджиджи, естественно, пока еще ничего не знали. Но то, что они знали, то, о чем они говорили, то, что услышала миссис Уэлдон и что представляло для нее такой интерес, то, что, короче говоря, укрепило ее решимость не сдаваться на требования Негора, было следующее. Ливингстон, вероятно, в ближайшие дни прибудет в Казонде. А прибытие Ливингстона с его эскортом, влияние, которым этот великий путешественник пользовался во всей Африке, поддержка, в которой не могли ему отказать португальские власти, все это могло принести свободу самой миссис Уэлдон и ее близким, наперекор Негора, наперекор Алвишу. Может быть, совсем скоро пленники вернутся на родину, и Джемсу Уэлдону не придется для этого рисковать жизнью в путешествии, результаты которого могли быть лишь очень печальны. Но насколько правдоподобно, что доктор Ливингстон скоро посетит эту часть континента? Да, это весьма правдоподобно, ибо, следуя по такому пути, он завершил бы свое исследование Центральной Африки –